Глава 14. Мама для мамонтенка. На следующее утро я проснулся очень рано. За окном чирикали неугомонные пичуги, да негромко посапывала Алевтина, мирно дрыхнущая на соседнем матрасе. Немного полюбовавшись ее милым личиком, я тихо выскользнул из-под одеяла и, наспех одевшись, вышел в большую комнату. Жеребенок-хвостик притулился под боком у искорки, лежавшей на подстилке перед открытой книгой. Мордочка поняшки была сосредоточена, рог время от времени начинал светиться оранжевым. Она, похоже, не столько читала, сколько пыталась переворачивать страницы при помощи магии. Получалось далеко не всегда, чаще всего сияние захватывало сразу несколько листов, после чего все приходилось начинать сначала. Заметив, что за ней наблюдают, поняшка в сердцах вздохнула и захлопнула том. «Доброе утро. Что читаешь?» Искорка пододвинула копытом книгу, так что стала видна обложка. «Странники сферы». Хм, дурацкое название. Поражаюсь писателям, которые придумывают такие бессмысленные заголовки. «Небось опять фэнтези?» «Ага», — кивнула она. «Хотя книжка не такая уж и плохая. Написано, конечно, коряво, но читать можно. Ну, тебе виднее». — Кстати, здорово у тебя получается. — Что? — Переворачивать страницы. — Брось, — поморщилась она. — Такое ощущение, будто я пытаюсь шить, зажав иголку в копыто руке. — Ты не умеешь шить. — Вот то-то и оно. — Все равно, для единорога, открывшего магический талант несколько дней назад, это несомненный успех. Если б я еще знала, как это происходит, обучение пошло бы значительно быстрее. Налочишься со временем. Лучше скажи, ты что-нибудь почувствовала, когда на твоем боку появилась эта милая картинка? Искорка провела копытом по кьюти-марке и покачала головой. Не знаю. В то время я валялась без сознания. Обидно, да? Если бы хвостик не подсказал, так и ходила бы в полном неведении. Глупости. Трудно не обратить внимания на такой большой рисунок. Янорожка хмыкнула и тяжело вздохнула. Больше всего меня бесит то, что я не понимаю, что именно тогда произошло, — призналась она. Эти дающие силу светящиеся колонны, увиденные мной в момент крайнего напряжения, откуда они взялись? Что из себя представляют? Сейчас я как никогда раньше понимаю, насколько мне не хватает систематического образования. Образование? Какая чушь? Ты самая эрудированная девушка, которую я когда-либо встречал в своей жизни. Ерунда! Искорка раздраженно махнула копытом. Все мои знания нахватаны по верхам, но этого мало. По-хорошему, мне нужно не носиться, задравши хвост, отстреливая всяких шизиков, а учиться в приличном университете опытных преподавателей. Тогда, спустя несколько лет и несколько сотен экспериментов, я бы смогла дать верный ответ на вопрос «как и откуда». «Увы, сейчас это невозможно». «Согласен», — вздохнул я. «Тот самый нелепый момент, когда даже имея прорву денег, мы ничего не можем сделать». «Ой, ладно, давай сменим тему», — предложила она, — а то и так пораспрасти на душе скребут. — Давай. — Кстати, а куда подевался наш черношкурый друг? Ну, заперся в ванне с твердым намерением избавиться от краски на морде. Она вздохнула и сладко потянулась. — Селестия, как же занятия магией выматывают. Экспериментировала всего полчаса, а чувство такое, словно весь день землю пахала. Отдыхай. Все равно никаких приключений на сегодня не намечается. Во всяком случае, до тех пор, пока мы с Алей не заменим двигатель в квадроцикле. Серьезно? Ага. Череп дал добро. Он еще вчера отогнал бы в мастерскую своего верного скакуна. Пока мы тут болтаем, механики вовсю разбирают ходовую часть. Надеюсь. Во всяком случае, за срочность им доплатили. Когда вы успели? Вечером. Ты ведь отрубилась сразу после ужина, жены, ничего не помнишь. А мы не только в мастерскую нашли, но и к архивариусу сбегали. Это кто такой? Местный аналитик. Загрузили его работой по самую макушку. Сейчас он ищет всю информацию по Эквестрии, а также способы до нее добраться. — Круто, — вздохнула она, потом покачала головой. — Вы все в трудах, только я бездельница. — Прекрати, тебе надо отдохнуть и набраться сил. — Уже набралась. — Слушай, может, пока суть до дела, я начну просматривать эквестрийские записи на планшетнике Симурга? Вы успели его починить? — Нет, конечно. Ты знаешь, или переделка квадроцикла, или наладка компа. Аля у нас одна. Ничего, не горюй. Закончим с машины, съедем в новую Панивиль, отдадим растяпи мамаше ее крылатое сокровище. Я кивнул в сторону мирно дрыхнущего хвостика. «Вернемся обратно и приступим». К этому времени архивариус нароет все об Эквестрии, после чего переключимся его на поиск твоих родителей. Дверь распахнулась, и в комнату влетел чем-то очень расстроенный череп. Взглянув на него, искорка заржала в голос и, опрокинувшись на спину, замолотила в воздухе копытами. Внешний вид воина дорог был неописуем. Проклятая краска, которую я нанес широкими полосками, после умывания размазалась по морде равномерным слоем, превратив жеребца в нечто жуткое. Любой случайный прохожий, повстречавшийся с ним в темной переулке, бежал бы прочь, решив, что наткнулся на призрака. «Я тебя сейчас убью!» — рявкнула жертва моих косметических экспериментов. «Чертов хуман! Во что ты меня превратил?» Услышав грозный рык, мирно спавший жеребенок в панике вскочил и в ужасе закрутил головой. «Где? Кого убивают?» «Перестань пугать детей, мистер Страшила!» — фыркнул я, торопливо обнимая хвостика за тонкую шею. «Успокойся, малыш, ничего страшного не произошло». «Не произошло? Да как я теперь на улицу выйду? Корешки меня за чудика считать станут». «Ну, с каких это пор тебя начало интересовать чужое мнение?» Череп насупился и негодующе топнул передним копытом. Искорка, прекратив смеяться, поспешила взять ситуацию под контроль. Она подбежала к разгневанному жеребцу и легонько куснула его за ухо. «Хватит ныть, сэр-рыцарь! Ты не побоялся ворваться в узилище, наполненное злобными панихейтерами, чтобы спасти прекрасную даму, а теперь беспокоишься о том, что скажут соседи? Не будь таким занудой!» Как всегда, при звуках ее голоса череп впал в легкий транс и безропотно позволил увести себя на кухню. 20 минут спустя, после плотного завтрака, мы разделились. Хозяин квартиры и единорожка остались дома, чтобы сообща решить неожиданную проблему, а наша троица, выкатившись на улицу, поспешила в сторону детской площадки. Загон для малышни оказался обнесен крепким забором и охранялся не субтильными старичками-пенсионерами, а двумя мрачными амбалами в боевой броне. Но здешние обыватели ценили жизнь своего потомства и не экономили на страже. Сдав хвостика под присмотр улыбчивой воспитательницы и немного полюбовавшись на потешную возню жеребят, кобылок и человеческих детей, мы направились к мастерской. «Послушай, а как ты попала к панихейтерам и вообще? Почему перешла на нашу сторону?» — поинтересовался я. Аля слабо улыбнулась и машинально поправила короткую щелку. «На самом деле я никогда не была с ними». «Хочешь сказать, что просто там работала?» «Нет, не просто». «Тебе очень хочется знать?» «Да», — твердо ответил я. «Раз уж ты вошла в компанию, и мы доверили тебе наши планы, то и ты должна довериться нам». «Звучит разумно», — кивнула она. «На самом деле я трудилась на другую организацию». «Республиканскую службу безопасности?» «Что?» Ха, «Конечно нет. К РСБ я не имею никакого отношения. Мои работодатели — правительство нового Панивиля». «Ты серьезно? У свободных пони имеется своя агентурная сеть?» «Ну, сетью это назвать нельзя. Скорее, есть несколько честных и неравнодушных людей, которые снабжают их полезной информацией». «И как тебе угораздило влезть во все это?» Девушка вздохнула и нехотя принялась рассказывать. История Левтины была интересна и по-своему печальна. Она родилась в Волхове, областном промышленном центре. Ее отец был хозяином небольшой мастерской по ремонту бытовых электронных изделий, телевизоров, радиоприемников, кухонных приборов. С ранних лет девочка помогала ему в работе, и очень скоро лихо навострилась управляться с паяльником. Отец был рад усердию дочери и всячески поддерживал ее увлечение. Он нашел опытных учителей, а когда ей исполнилось 17, отправил в столицу на курсы при политехническом университете. К сожалению, человеческая жадность и жестокость неистребимы. Семья Левтины входила в небольшую дружную свободную коммуну, обитатели которой жили обособленно, поддерживали друг друга и не платили дань ни местному криминалу, ни коррумпированным чиновникам. В конце концов, кто-то нанял бандитов из шайки черных клинков, и те совершили кровавый показательный налет. Было сожжено несколько домов, убито много людей. Родители Алевтины погибли, а она вместе с несколькими другими симпатичными девушками оказалась в руках у мерзавцев. Главарь банды Перстень, соблазнившись красотой пленницы, решил сделать из нее свою личную рабыню, но встретил неожиданный яростный отпор. Вне себя от гнева он избил девушку до полусмерти, затем приказал посадить на цепь для страстки других непокорных. Бандиты неплохо устроились на территории небольшого лесопильного заводика, километрах в 20 от Волхова. Захваченных во время налетов пленников они превращали в своих рабов, которые валили лес и обслуживали станки, обеспечивая хозяевам устойчивый источник дохода. Несчастную девушку избивали почти каждый день на глазах остальных невольников для устрашения. Так продолжалось достаточно долго, но однажды ночью на логово напали. Жители окрестных деревень, потерявшие всякое терпение, наняли группу поневильских бойцов и объединенными силами атаковали завод. Во главе вооруженного до зубов отряда пони стоял сам Йендрогос, суровый воин Пегас, некогда вместе со Страницей, основавший в Приладожских болотах поселение свободных эквестрийцев. Привыкшие к полной безнаказанности бандиты не сумели оказать достойного сопротивления, и к рассвету все было кончено. Пока освободители снимали с рабов оковы и искали среди них своих родных и близких, Йен внимательно осматривал закоулки в поисках раненых. Тогда-то он и наткнулся на Алевтину, лежащую без сознания. Полумертвую от побоев и голода девушку сразу отправили в Новый Паневиль, где Страница со своими помощниками-врачами немедленно приступила к лечению. 3 недели спустя Аля могла встать на ноги, но для полного выздоровления ей понадобилось почти 4 месяца. За это время она очень привязалась к новым друзьям и, желая хоть как-то отплатить добром за добро, предложила свои услуги. Для специалиста ее профессии в городе всегда нашлась бы работенка. Но у Йендрогоса имелось иное задание, опасное и в то же время интересное. Роясь в записях, оставшихся после гибели перстня, Пегас выяснил, что главарь банды и идол Симург в свое время были близкими друзьями. Потом их пути разошлись, но они продолжали поддерживать деловые отношения. Симург частенько нанимал черных клинков, а перстень, в свою очередь, делился с хейтерами пленными пони. Йен предложил Алевтине сделать попытку вступить в церковь сектантов и начать шпионить для нового Паневиля. Она должна была представиться чудом уцелевшей участницы банды и попросить покровительства. Девушка легко могла пройти проверку, так как знала всех участников шайки поименно. Конечно, шансов на то, что Симург решит взять ее на службу, была невелика, но все же стоило попытаться. План удался. После долгого допроса глава панихейтеров поверил Алевтине и зачислил в штат. Конечно, в первую очередь им двигали меркантильные интересы. Опытный мастер-электронщик был очень нужен церкви. Уже на следующий день у девушки появилась своя койка в общежитии и рабочее место. Немного освоившись, молодая шпионка собрала парочку подслушивающих устройств, которые разместила в покоях Симурга и в кабинете стратегического планирования, благодаря чему она всегда была в курсе событий, щедро делясь полученными знаниями с паневильскими связными. По крайней мере, 3 раза собранная ею информация спасала город свободных пони от уничтожения. Отношение местных властей к новому Паневилю было спокойным. Областные чиновники отлично знали, где он находится, но не предпринимали никаких карательных мер. На то имелось несколько причин. Во-первых, город был укрыт посреди огромного болота, пересечь которое можно было только по редким, пристреленным до последней кочки тропинкам. Никакая техника там пройти не могла. Наступать пришлось бы в пешем строю под непрерывным огнем. Конечно, тяжелая артиллерия и авиация могли легко подавить огневые точки защитников, но ни того, ни другого в распоряжении властей не было, а привлекать армейское командование никто, естественно, не собирался. Слишком хлопотное дело. Кроме того, пони исправно платили дань деньгами и продуктами питания, которую продажные слуги народа с охотой принимали. Иначе дело обстояло с единой церковью панихейтеров. Для сектантов существование нового Паневиля было что кость в горле. Своих четвероногих противников они были готовы видеть исключительно распятыми на жертвенных столах и никак иначе. Поэтому на уничтожение независимого поселения тратились огромные средства. Впрочем, пони не собирались сдаваться и покорно подставлять горло под нож. Все попытки штурма отбивались с редким хладнокровием, костеляна церкви, роняя слезы, подсчитывали убытки, а стратегам панихейтеров все труднее удавалось найти наемников, готовых сложить головы в коварных торфяных болотах. Но чем дольше Аля работала среди сектантов, тем сильнее она испытывала отвращение к самой себе. На ее глазах мерзавцы совершали гнусные злодеяния, а она должна была молчать и делать вид, что все в порядке. Ее тошнило всякий раз, когда взгляд падал на ограду, украшенную отрубленными головами, а крики убиваемых же ребят и кобылок бередили совесть, не давая спать по ночам. Вот почему девушка чуть ли не с радостью согласилась помочь нам, хотя понимала, что, лишившись такого ценного союзника, город окажется в тяжелом положении. Возня с квадроциклом продолжалась целый день. У меня имелся большой опыт в наладке ЭТП-двигателей, а Алевтина работала за двоих, ребята из мастерской, воодушевленной обещанной премией, пахали как черти, но сделать было нужно много. Ближе к вечеру к нам на огонек заглянули Искорка, Череп и Хвостик. Морда жеребца приобрела свой естественный цвет, что, похоже, совершенно примирило его с действительностью. Искорка завела гриву, сделала хувскюр и накрасила глаза. Жеребенок обзавелся парой симпатичных переметных сумок, до краев наполненных яркими игрушками. Похоже, что в отличие от нас, усталых, раздраженных, перепачканных смазкой с ног до головы, эта троица провела время гораздо веселее. «Ну вы прямо как семейка во время воскресного шопинга», — ядовито заметил я, разгибая задеревеневшую спину. «Чем занимались? Вижу, тебе, парень, удалось избавиться от последствий моего дурачества». «Мы сходили в салон красоты», — цедя сквозь зубы каждое слово, ответил Череп. «Я в салон красоты! Словно какой-нибудь извращенец!» «Слава Луне, что никто из корешков не видел моего позора, иначе пришлось бы уехать в Австралию». «Зато там все быстро поправили», — защебетала единорожка. «И меня заодно в порядок привели. Как, нравится?» «Сойдет. Что поделаешь, столица? Это тебе не в деревне кузбаслаком копыта красить». Искорка гневно фыркнула и хотела достойно ответить, но тут к нам подбежал жеребенок и принялся хвастаться игрушками. Выросший в лесу малыш просто лучился от счастья, заполучив в собственность такую кучу сокровищ. Постепенно стало ясно, что работать нам сегодня больше не дадут, потому пришлось закругляться. На следующий день мы закончили монтаж и испытали машину на ходу. Череп был в полном восторге. Мощность нового двигателя оказалась на 20% выше. Работал он почти бесшумно, но главное, теперь не нужно было беспокоиться о топливе, благо чистой воды вокруг имелось сколько угодно. Осталось только проверить обновку в полевых условиях. Поездка в Новый Паневиль отлично подходила на роль окончательного теста. Квадроцикл и мотоцикл с коляской неслись на север по Мурманскому шоссе. Искорка сидела за спиной Черепа и нежно обнимала его передними ногами. Было видно, что жеребец очень доволен таким соседством. Впрочем, и я не оказался обделен вниманием противоположного пола. Теплые алины руки сомкнулись на моей груди. Восторженный Хвостик восседал в коляске, вовсю наслаждаясь высокой скоростью и ветром, бьющим в мордочку. Дорога находилась в относительном порядке, хоть нас и предупредили, что в районе Ладейного поля могут начаться проблемы с покрытием. Впрочем, мы не собирались ехать так далеко. Новый Паневиль находился примерно в 120 километрах от Питера. Машин было мало, в основном небольшие грузовики и легковушки мелких торговцев. Дальнобойщики, катающиеся в Петрозаводск или Мурманск, поодиночке не ездили. Они собирались в крупные конвои и шли под охраной наемников. 2-3 обшитых броней автобуса со стрелками и парочкой бронетранспортеров. Что поделаешь, Карелия славилась своими Робин-Гудами, потрошащими любого зазевавшегося путешественника. Свернув с шоссе у небольшого поселка Кисельня, мы покатили по изрытой проселочной дороге все дальше и дальше, уходя вглубь приладожских лесов. Постепенно дорога становилась хуже, местность заметно понижалась, под колесами хлюпала жижа, несколько раз приходилось останавливаться и выталкивать машины на редкие сухие участки. «Во времена Советской империи здесь велись активные торфоразработки», — пояснила Алевтина, когда мы, перепачканные грязью с ног до головы, остановились на короткий перекус. Тогда мелиораторы осушили большинство болот. «Оно и видно», — пробормотал я, сбивая ладонью крупного комара, удобно устроившегося на моем правом запястье. «Сухо, как в Сахаре. Не смейся. С тех пор прошло почти 100 лет. За это время дренажная система разрушилась, и все постепенно вернулось на круги своя. Теперь здесь вновь непроходимые топи, которые тянутся вплоть до Ладожского озера». «И как тут выживают пони?» — скептически поинтересовался Череп. «Отрастили ласты вместо ног и научились плавать в грязи?» «Нет. Среди болот торчит невысокий песчаный холм, примерно 3 километра в диаметре. Город стоит на нем». «Все хорошо. Но нам туда еще надо как-то добраться». «Доберемся, не переживай. Скоро будет нечто вроде пограничной заставы, а от нее до Нового Паневиля рукой подать». Спустя примерно полчаса убитая дорога вывела нас к заимке, укрывшейся среди кривых невысоких берез с мохнатыми от лишайника стволами. Обнесенный невысоким забором бревенчатый дом, из кирпичной трубы которого поднималась тонкая стройка сизого дыма, несколько стоящих в разнобой сараев со щелястыми стенами, вросший в землю древний бульдозер без гусениц, все это выглядело тоскливо и как-то совсем не походило на пограничный пост. Из будки во дворе вырвалась огромная лохматая собака и залилась низким кашляющим лаем. Мы остановились метрах в 10 от забора, и Алевтина отправилась на переговоры. Хлопнула дверь. Из дома вышел невысокий старик, который, прихрамывая, двинулся в нашу сторону. Ковылял он медленно, с трудом опираясь на суковатую палку, с подозрением глядя на нас маленькими глазками, почти скрытыми за густыми бровями. Переговоры заняли несколько минут, после чего Аля вернулась назад. «Подъезжаем к воротам, только медленно», — сказала она. «Главное, не доставайте оружие и не делайте резких движений». Мы с Черепом переглянулись, но спорить не стали. Покосившиеся ворота, которые на первый взгляд были такими ветхими, что плюнь развалится, легко отворились под тихое гудение электромоторов. «Ого!» — протянула Искорка. «Да они здесь неплохо замаскировались». Собака продолжала лаять, а старик, потерявший всякий интерес к происходящему, побрел к дому. «Теперь медленно поехали по дороге. Сворачивать не советую, обочины заминированы». «Хм!» — буркнул Череп. «Это какая-то паранойя». «Это необходимость», — отрезала девушка. «Не забывайте, что город находится под постоянной угрозой вторжения». «Хромой старик с посохом — самый лучший защитник», — съязвил я. «Ну, предположим, защитников тут чуть больше. Эти сараи далеко не те, чем кажутся. В случае опасности их внешние стенки упадут, и тогда нападающих ждет неприятный сюрприз».
«Даже так?»
«Ага». Мы медленно катили по дороге между деревьями, гадая, что ждет нас впереди. Внезапно лес кончился, и колеса застучали по узкому бревенчатому настилу гати. Вокруг расстилалось унылое болото, украшенное редкими кипами кустов и тонкими стволами архаичных деревьев. Впереди, километрах в 3-4, виднелась невысокая гора, покрытая лесом. «Нам туда», — сказала девушка. «Советую не разгоняться. Гать петляет, как змея». «Дома! Мы скоро будем дома!» — обрадовался Хвостик и забарабанил копытами по краю коляски. «Ура!» Гать действительно была мало приспособлена для гонок. Слишком узкая и слишком скользкая. Местами бревна, крепко связанные стальным тросом, полностью уходили под воду. В этом случае ориентироваться приходилось исключительно по хилым вешкам. Представляю, какой кошмар ожидал безумцев, решивших вторгнуться сюда с недобрыми намерениями. Местами из болота поднимались невысокие холмики, густо покрытые растениями. Интуиция подсказывала, что не просто так они там торчат. Конечно, гаубичная артиллерия и системы залпового огня перепахают любые укрепления, но серьезная войсковая операция стоит бешеных денег. И прижимистые вояки без нужды не станут тратить дефицитные боеприпасы на уничтожение каких-то там пони. Так что, если бы не хейтеры, обитатели нового Понивиля могли бы спать спокойно. Впрочем, будем надеяться, что грызущимся за власть сектантам сейчас нет разноцветных лошадок. Внешне поселение больше напоминало крупный партизанский лагерь или деревню хоббитов. Жители обитали в землянках, вырытых по склонам холма. Узкие улицы и переулки были замощены досками, а крутые подъемы оборудованы лестницами. Вокруг царила немыслимая чистота. Все свободные места были заняты газонами и клумбами с цветами. Как позже объяснила Алевтина, дворников тут не имелось. Придомовые территории были разделены на сектора, и каждый из них закреплялся за отдельной семьей, которая следила за порядком. Немногочисленных лентяев, наплевательски относящихся к делу, не штрафовали, но подвергали общественному порицанию и бойкоту. Пони в большей степени социальные существа, чем люди. Для них одиночество или изоляция – жестокое наказание, так что нарушители почти никогда не встречались. Нам никто не препятствовал при входе в город, мы без проблем оставили технику на небольшой стоянке, взяли вещи и отправились по делам. Сначала Алевтина предложила заглянуть в ратушу. Ей нужно было отчитаться перед Йендрогосом, затем отвезти домой Хвостик и, наконец, встретиться со Страницей. Предложение было принято единогласно. Мы медленно шли, любуясь красотой вокруг, а я думал, каким, наверное, прекрасным местом был настоящий Понивиль, раз его неказистая копия вызывает столько положительных эмоций. «Как здесь хорошо!» — прошептала Искорка. «Жизнь на болоте, конечно, не сахар, но мне хотелось бы остаться тут навсегда!»
«А по мне, эта деревня — просто дыра!» — буркнул Череп. Впрочем, его слова прозвучали очень неискренне.
Обогнув большую землянку, судя по всему служившую складом, мы вышли на площадь, которая в данный момент использовалась как детская площадка. Полтора десятка крошечных жеребят и кобылок возились в песочнице под присмотром молодой сиреневой пегаски с печальной мордочкой. Воспитательница глядела на малышей пустым взглядом, было заметно, что ее мысли витают где-то далеко-далеко. Завидев нас, она встряхнулась и, явно вспомнив о своих обязанностях, громко сказала: «Так, а теперь давайте споем нашу любимую песенку. Свети ель! Начинай, солнышко!» Маленькая единорожка с белой, как снег, шерсткой прекратила беготню, стряхнула песок с мордочки, важно откашлялась и затянула тонким, не лишенным некоторого очарования голосом. «Думали, что Бэбс очень-очень милая, подругой будет той, что нас бы поняла. Но позже мы узнали, что она лишь хулиган, носится так быстро, как восточный ураган. Куда б мы ни пошли, она нас впереди». Остальные детсадовцы перестали валяться в песке, выстроились некое подобие шеренги и нестройно подхватили: «Бэбсит, Бэбсит, что же делать нам? Задира на хвосте, нужно спрятаться, но где? Бэбсит, Бэбсит, ходит по пятам, нужно нам сбежать и скрыться, так давайте торопиться. Бэбсит, Бэбсит, она лишь всем вредит». Тут из-за наших спин вырулил приотставший хвостик. Заметив воспитательницу, он остановился как вкопанный, а затем, забыв обо всем, рванулся вперед, крича на ходу: «Мама, мама!» Та вскинула мордочку, открыла рот, пытаясь что-то сказать, и в этот момент маленькая молния с расправленными крылышками врезалась в ее бок, чуть не сбив с копыт. Мы молча смотрели, как плачущая пегаска крепко-крепко прижимает к груди свое сокровище, как верчит хвостик, пытаясь вырваться из материнских объятий, как радостно скачет вокруг малыши, поднимая копытами клубы песка и пыли. «Давайте уйдем», — шепнула Аля, вытирая слезы. «Не будем им мешать». Руководитель города был высок, широкоплеч и грозен. Его светло-коричневая шкура бугрилась шрамами, огромные глаза смотрели пронзительно и прямо. Чувствовалось, что перед нами суровый, закаленный в битвах воин. Доклад Алевтина он выслушал молча, не проронив ни звука. После того, как девушка замолчала, он переступил передними ногами, вздохнул и покачал головой.
«Жаль, что так вышло». Голос Йена был низким и хриплым. «Сейчас твоя помощь была бы как никогда кстати».
«Мне не оставили выбора».
«Понимаю. В любом случае, огромное спасибо за все, что ты для нас сделала. Весь город находится перед тобой в неоплатном долгу».
«Да ладно», — покраснев, пробормотала смущенная Аля, отступил на шаг.
«Значит, идол Симург мертв. Плохо. Очень плохо».
«Почему?» — не выдержал я. «Он ведь был вашим врагом».
«Да, верно. Но он был предсказуемым врагом, понимаешь? За внешностью нелепого клоуна скрывался умный, расчетливый и очень рационально мыслящий человек. Для него на первом месте всегда была собственная власть, потому он никогда не рисковал. А вот Конаргон — совсем другое дело. Этот человек — одержимый фанатик, который может пойти на все ради своих безумных идей».
«Понимаю», — мрачно кивнул я. «Значит, мы совершили большую ошибку».
«Нет», — твердо сказал он, — «вы поступили как благородные пони и люди. Я сам действовал бы так же».
С этими словами Йен подошел к Искорке и склонился в глубоком поклоне.
«Благодарю тебя, сестра, за то, что спасла ребенка. Это великий подвиг. Спасибо всем вам».
«Но что вы собираетесь делать с хейтерами?»
«Ничего. Если вновь нападут, будем драться. В крайнем случае бросим город и отступим к Ладожскому озеру. В нашем распоряжении имеется небольшой флот рыболовных судов. Уйдем на остров Коневец. У меня очень хорошие отношения с настоятелем тамошнего православного монастыря. Конечно, все придется начинать заново, но стены всегда можно отстроить. а покойников не воскресишь.
«Мы привезли вам небольшой подарок», — сказал я. «Возможно, он поможет в предстоящей битве».
«Да? И что это такое?»
— поинтересовался Пегас. «Три лазерных ружья, полностью готовы к бою».
«О, это, конечно, здорово!» — обрадовался Йен. «У нас есть одно, но у него почти выработан ресурс фокусирующих кристаллов. Мощность выстрела упала на 60%. Это просто королевский подарок!»
Передав ему контейнер с оружием, мы покинули ратушу. Последнее, что я слышал, уходя, были слова, обращенные радисту. Йен Дрогос созывал командиров боевых отрядов на экстренное совещание. Да, этот парень даром времени не терял. На улице нас ждала целая толпа галдящих пони, во главе которой стояла счастливая мать, обретшая сына. Запинаясь и поминутно вытирая слезы, она поблагодарила нас за спасение первенца. Сам виновник торжества крутился в атаге таких же юных оболтусов, хвастаясь игрушками. До нас ему дела, естественно, не было. Кое-как вырвавшись из доброжелательной толпы, сто раз пообещав обязательно зайти на вечеринку, которую собирались устроить в честь благополучного возвращения блудного дитя, мы, отряхнувшись, отправились на встречу со страницей. Та, если верить словам Йена, в данный момент находилась в школе. Школа нового Пеннивилля размещалась внутри огромной землянки, способной вместить больше сотни обитателей города. Помимо обучения подрастающего поколения, помещение играло роль зала собрания, а также культового сооружения. Там находился алтарь, посвященный Селестии и Луне. Хотя верующих среди пони было очень мало, это не мешало им собираться каждую среду для благослужения и молитвы. Впрочем, сейчас школа пустовала, и мы надеялись переговорить со страницей, никому не помешав. Войдя внутрь, мы оказались в большом, слабо освещенном зале. Несколько толстых бревен, словно колонны, поддерживали потолок. Деревянный пол устилали толстые камышевые циновки. В центре стояли парты двух видов — для жеребят и для человеческих детей. У дальней стены висела черная, перепачканная мелом доска, на которой колыхался широкий транспарант «Добро пожаловать, табуняши!»
«Табуняши?» — удивился я и повернулся к Левтине. «Что означает это слово?»
«Да так», — пожала плечами она. «Классы здесь называют табунами, а учеников и, соответственно, табуняшами».
«Понятно».
Правая стена оказалась завешена детскими рисунками. Они были не ахти, в меру корявы, в основном на них присутствовало нечто понеподобное. Больше всего доставляли подписи. «Это мой первый рисунок. Прошу не топтать копытами».
«А вот вам бонифицированный Гагарин в скафандре».
«Мне чё-то не училось на уроке, и я решила накалякать няшную Флатти в носочках. Цок!»
«Я устал. Я ухожу!» И прочее в том же духе. Сбоку висела великолепная картинка, изображающая очень красивую человеческую девочку лет 12. Подпись гласила
«Sky Eagle. Пегас. Портрет моей тульпы».
Смотрелся он очень мило. Непонятно было только, почему художник написал имя своей подружки с маленькой буквы. Чуть в стороне красовалась серия картинок, выполненная, судя по всему, одним и тем же копытом. Серия была самокритично озаглавлена «Спрайтовская мазня». Судя по обилию разномастных комментариев внизу, творчество художницы Спрайты пользовалось большой популярностью. Левая стена оказалась заставлена библиотечными шкафами. Сотни пухлых томов теснились на полках. Впрочем, окинув это богатство профессиональным взглядом, Искорка критически покачала головой. «И кто так расставляет книги? Тоже мне библиотека. Даже алфавитного каталога нет. Фу, отстой!» С трудом сдерживая смех, я приблизился к стеллажам. Самый крайний был абсолютно пуст. В нем отсутствовало большинство полок. Табличка сверху гласила «Творчество табуняш. Мы пишем не хуже Пелевина и Достоевского». Ниже висел листочек со скромной надписью «Библиотека на реконструкции». Под ней клубилось несколько десятков ядовитых комментариев.
«Верните рассказы, гады!»
«Я не успел дочитать кексики. Садисты! Скажите хоть, чем все закончилось?»
«Разве нельзя пока выложить рукописи в других шкафах?»
«Lighting Star Human!»
«Уважаемые табуняши, имейте терпение. Вы думаете, что так просто починить с нуля все сломанные полки? Как только придут новые дрова, мы распустим их на доски и восстановим стеллаж.
Похоже, страсти вокруг поломки кипели изрядные. Дав нам время оглядеться, Аля подошла к ближайшей парте и несколько раз звонко хлопнула ладонью. «Страница, ты тут? Будь добра, выйди на секунду!» За большой ширмой, стоявшей у дальней стены, послышалась какая-то возня. Громко стукнуло копыто. «Кто там?» — спросил мелодичный, но несколько сонный голос. «Что случилось?» «Это я, Алевтина. Мне сказали, что ты здесь, и я зашла поздороваться». «Аля? Вот так сюрприз. Погоди немного, я, кажется, слегка задремала. Эти дети способны укатать даже бешеного мустанга». Звонко застучали копыта, и из-за ширмы вышла стройная фиолетовая единорожка с заспанной мордочкой и всклокоченной черной гривой, пронизанной редкими пурпурными прядями. Заметив нас, она в растерянности остановилась. «Добрый день», — сказала она, близоруко щурясь. «Добрый день», — ответили мы хором. «Знакомься, это мои друзья», — затараторила девушка. «Они новички в городе, и я решила лично их представить». Алевтина болтала, а я с нарастающим изумлением разглядывал единорожку. Сразу бросилось в глаза удивительное сходство странницы и искорки. Не в фигуре. Моя подруга была ниже ростом, имела более широкую грудь, ее ноги были короче и толще, что вполне естественно, учитывая внушительный процент крови землепони, текущей в жилах. Но вот цвет шерсти, гривы и форма морды... Все еще рассеянно слушая болтовню Алевтины, странница развернулась к нам боком и потянулась зубами к краю занавески, закрывающей маленькое подслеповатое окно. Внезапно искорка громко вскрикнула и пихнула меня копытом в голень. На крупе хозяйки школы красовалась роскошная кьюти-марка — пурпурная шестилучевая звезда, окруженная пятью маленькими белыми звездами. «Ты что кричишь, девочка?» — дружелюбно поинтересовалась странница, поворачиваясь к искорке. «Мы ведь, кажется, раньше никогда не встречались?» Тут она замолчала и вся подалась вперед. Ее глаза увеличились до размера чайных блюдец. Озадаченная Алевтина разглядывала нас, не понимая, что происходит. В наступившей тишине послышалось тихое покашливание, и моя подруга медленно, запинаясь на каждом слове, хрипло спросила. «Так это что? Значит, получается, ты и есть моя мама?»